Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом интересном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, напротив меня сидит моя коллега Таисия Бекбулатова, специальный корреспондент «Медузы», и у нас еще сегодня будет один специальный гость, тоже в некотором роде специальный корреспондент. Начну с важного объявления. На следующей неделе произойдет долгожданное событие. Мы запускаем на сайте специальный раздел с подкастами, и у каждого подкаста будет свой канал в приложении, где вы его слушаете, в айфонах, андроидах и так далее. Все будет раздельно, но наш основной подкаст, который называется «Медуза в курсе», останется в основном канале. Первая тема, на которую мы сегодня хотели поговорить, прошедшие муниципальные выборы в Москве. И в связи с этим представляем нашего гостя с, так сказать, нежностью и элементами легкого обожания. Это Илья Азар, нынче муниципальный депутат от района Хамовники, а также специальный корреспондент «Новой газеты». Привет, Илья.
Привет.
Начнем с того, собственно, Илюха, зачем ты вообще решил стать депутатом? Ты же известный журналист.
Я думаю, как и я, ты, например, тоже беспокоишься о том, что происходит в Москве, и хочется иногда как-то на это, может быть, повлиять. Но просто мы, опять же, как журналисты, достаточно часто сталкиваемся с депутатами различных уровней. И, в общем, у меня как бы довольно грустное впечатление всегда складывается о депутатах. Ну, я уж не говорю о том, что они, в общем, представляют собой скорее исполнительную власть, да, ветвь исполнительной власти. То есть интересы жителей для них всегда на втором месте после интересов власти или там партийного руководства и прочее. Вот. И мне даже интересно посмотреть, связано ли это с какими-то объективными условиями, либо это просто потому, что они все негодяи. Поэтому хотелось посмотреть просто с другой стороны, как это работает. Это, во-первых, просто тут проблема в том, что не очень много полномочий у муниципальных депутатов, но я думаю, что об этом мы поговорим еще. Ну и поэтому комплекс факторов того, чтобы на что-то попробовать что-то изменить в районе. И в том числе просто сделать... ну, и когда я думал, что мы не пройдем, не столько людей пройдет, а пройду там в лучшем случае я, а может быть и нет. Я думал, что как бы я буду освещать деятельность совета, не давать, да, там какие-то свои делишки проворачивать в темную, потому что никому это не интересно, они там друг друга раздают подряды и прочее, прочее. Вот, но сейчас, конечно, ситуация в корне оказалась другой, честно говоря.
Илья, ты сказал, что журналистов беспокоит, что происходит в городе. Естественно, это волнует и тебя, и ты коснулся вопроса полномочий муниципальных депутатов. Вот ты, как конкретный человек, в чем видишь свою главную функцию? Что ты будешь делать в этом муниципальном собрании, чтобы улучшить город?
Ну, я, кстати, не говорил, что это журналисты волнуют. Это всех волнует, мне кажется, в чем именно журналистов. Теперь, повторюсь, ситуация изменилась, потому что неожиданно прошли все 15 человек не из «Единой России», и даже не всего один человек из КПРФ, и то он как бы формально, я так понимаю, шел от КПРФ. Поэтому теперь нужно сформировать совет, в смысле назначить председателя, там, комиссии и прочее. Это совсем другая история. Я сейчас думаю, концентрируюсь. Мне была идея сделать районную газету, потому что в центральном округе они вроде как, ну, во всех случаях, «Хамовниках» точно перестала выходить в 2014 году. Есть только «Окружная», да, газета «Префектура», которая, кстати, вообще ничего не написала про выборы накануне, что кажется очень странным. Вот. Мне кажется, можно было бы попробовать сделать локальные медиа, но там есть какие-то проблемы, потому что я встречался с человеком, который возглавляет совет в Щукино тоже, да, оппозиционный, единственный, да, который выборы были в прошлом году. И он говорит, что у них вот за год не получилось это провести, потому что нужно объявить тендер, и тендер выигрывает какая-то подставная фирма. И, короче, вот у них за год не получилось этого сделать, потому что им якобы ставят палки в колеса власть, да, мэрия. Я попробую, а что из этого получится, не очень понятно.
Довольно забавно, что ты как бы из журналистской деятельности переключаешься в депутатскую, чтобы снова стать журналистом.
Нет, ну просто, опять же, ну понятно же, какие там полномочия. Благоустройство, капремонт.
А можешь коротенько рассказать, вот как проходил, по поводу ожидал, не ожидал, как проходило там последние, условно говоря, этапы твоей кампании избирательной, каким образом ты там общался с избирателями, и что происходило, собственно, в день голосования, как вы отслеживали результаты там или и так далее?
Компания строилась очень просто. Я просто, не знаю, как правильно сказать, пошел при поддержке проекта Гудкова в итоге, хотя изначально не хотел, честно говоря, но потом понял, что так, наверное, будет лучше.
А почему не хотел?
Ну, потому что это все-таки политическая история. Я старался, ну, и шел, и как независимый кандидат, поскольку я, во-первых, журналист, ну и вообще, в принципе, я там стараюсь никакой партии или политикам не, с ними не солидаризироваться. Да? Но сам по себе проект был очень хороший, потому что помогал зарегистрироваться. Я думаю, что без него там 1000 человек бы не зарегистрировалось, и, соответственно, бы, наверное, 100 не прошло. И у них была схема такая, что вот создаются команды, которые начинают ходить по домам и общаются с людьми. И это действительно сработало. Никто больше не ходил по людям, собственно. Поэтому все, ну, практически все вот в Хамовниках по этому списку прошли, потому что мы там за... Сколько мы ходили? Недели 3. Каждый вечер по 4 часа общались с людьми, и мне кажется, что эти люди в большинстве своем пришли на участки. Я их видел в день голосования, говорил им спасибо. Там,
а они... какое впечатление у тебя оставил вот этот обход? Были ли какие-то интересные истории?
Ну, ты знаешь, ну, интересных историй каких? Ну, нас встретил, однажды нам открыл дверь полуголый мужчина с большим пером в руке и очень загадочно, кокетливо с нами разговаривал, сказал, вам надо полечиться у меня. Я говорю, чему? В голове. Вот потом выяснилось, что он потом перезвонил моей коллеге и выяснил, что я-то думал, что это какой-то, не знаю, тантрический какой-то персонаж, вот, а оказалось, что это зубной врач. Но, нет, встречали каких-то даже несколько там каких-то относительно известных персонажей, типа режиссера Владимира Мирзоева, музыканта Манукяна. Те, кто открывал, все очень дружественно выслушивали. Многие прямо сразу говорили, что мы придем, это очень классно, что вот вы идете молодые против там засилия вот чинуш и так далее, и так далее. Я-то как бы старался все-таки соблюдать нейтральность, поэтому моя коллега, которая, в общем, не журналист, тоже, в смысле, в команде шла, она сразу периодически говорила, что мы против Собянина, вот, и тут все такие расцветали люди, улыбались, да, мы тоже, это правильно, вот, то есть вот из тех, кто открывали, я прям понял, что все, Собянин всех достал.
Скажи, а вот ты шел все-таки при поддержке штаба объединенного Гудкова и Каца, а вот дальше ты планируешь как-то себя ассоциировать с этими людьми? Будет ли у вас какая-то консолидированная, может быть, позиция, или ты прошел и дальше будешь действовать как полностью независимый депутат?
Ну, не очень понятно, что это в себя включает, как солидарная позиция. И тут, не, ну, это же не Госдума, опять же, понимаешь? А солидарная позиция в том, какой цвет красить дома, ну, не очень понятно, о чем идет речь. Ну, просто поскольку у нас избрались несколько человек, мы как бы шли вместе, поэтому, я думаю, ну, мы будем как-то сообща действовать. Но Гудков и Кац нам не указ. Ну, опять же, я могу, наверное, только про себя говорить. Вот. Но просто не очень понятно, что они могут даже указывать.
А как ты относишься вообще к вот этим всем междоусобным таким демократическим разборкам, не знаю, как это назвать лучше, то, что там, не знаю, Навальный не поддержал объединенных демократов, там в последний момент только высказался, вот это все?
Ну да, высказался он в конце в этом в своей передаче, там внутри ее, да, и я даже посмотрел специально, вот, хотя я больше не смотрю. И фотку с участка я, по-моему, опубликовал в 19.43, или что-то я специально проверил, то типа я проголосовал в 19.43, то есть это уже ни на кого не может повлиять. Вот, ну я так думаю, это специально сделано. Думаю, вы не будете спорить. Ну, Навальный, понятно, не поддержит просто Гудкова, я так понимаю. Ну, Каца он просто ненавидит, да. А Гудкова, мне кажется, он не поддерживает, чтобы, не дай бог, не получить сильного конкурента на оппозиционном поле. Вот. Ну, это нормальная для него политическая борьба.
Ладно, спасибо. У нас в гостях был Илья Азар, муниципальный депутат района Хамовники и журналист «Новой газеты». Илюха, удачи.
Спасибо, пока.
Ну вот Илья Азар фактически стал триумфатором в своем районе Хамовники, набрал больше всех голосов. При этом, как он нам сам признался, сейчас победившая оппозиция не совсем понимает, а что ей, собственно говоря, делать со всеми этими свалившимися на них полномочиями. И вот мы решили позвонить Владимиру Демитко, человеку, который уже имеет опыт работы муниципальным депутатом, но в этот раз он, ему не удалось избраться, он набрал самый лучший результат из тех, кто не прошел.
Володь, ты был депутатом Митина 5 лет, у тебя довольно большой опыт. Расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, справятся ли новоизбранные депутаты от штаба Гудкова и Каца с работой, и правильно ли они вообще думают о том, что такое муниципальная работа? Расскажи немного о своих буднях за эти 5 лет.
Последние пару лет у меня работа, ну, вот выглядела примерно так. То есть утро вторника, 8:30, звонок, звонят лифтеры, говорят, здрасте, у нас тут акт надо подписать, вы как депутат, мы провели инспекцию, приезжайте, посмотрите, ваша подпись нужна. Ты собираешься, надеваешь стоптанные башмаки, там свои рваные джинсы, потому что это грязь, чердаки, едешь, там такие акты толщиной с «Войну и мир», ты пытаешься, конечно, в этом во всем разобраться до подписи, Вот. Или, например, среда, обед, звонит жилищник, говорит, мы тут с жителями ходим по двору, двор твоя территория, твои жители вышли, давай ходить с нами, будем решать, куда ставить скамейки, где прокладывать дорожки. То есть, в принципе, это такая постоянная работа серьезная. Если ты реально хочешь работать с людьми, реально исполнять их обещания, это очень много работы на земле.
И за это не платят.
И она очень много времени требует. Ну, компенсация около 60-70 тысяч рублей в квартал. Раз в две недели идут заседания, к каждому заседанию собираются комиссии. На комиссии надо подготовить вопросы, то есть понять, вот эти вот 10 тысяч метров асфальта, они должны быть уложены физически, или там он уже лежит. То есть выходишь на территорию, курвиметр у тебя, за тобой идут сотрудники, опять-таки, жилищника, там, отдела управы там, по строительству, если это там парковки какие-нибудь там новые создаются. И топчешь там ножками район, и все это дело делаешь. То есть будьте готовы, новые депутаты, что такая работа, она должна быть. Если вы будете ее избегать, ну, как бы, зачем тогда избирались?
Скажи, а сколько времени у тебя уходило на исполнение депутатских обязанностей?
А чтобы не соврать, 2 дня из 3. Последний год-полтора. Потому что очень все грузилось, все больше и больше обязанностей на нас нагружали. Я могу себе позволить, я не хожу на работу куда-то. Те депутаты, которые имели постоянную работу, мы их не видели все 5 лет. В принципе, можно не ходить, потому что управы, жилищник, они в принципе знают, что люди хотят. У них собраны заявки. Собранные там пожелания жителей, им все равно, куда закинуть эти там километры асфальта. Абсолютно без разницы, в какой двор. И, соответственно, там, ну, я не знаю, там какие-то производить с ними манипуляции, да. То есть ты бьешься за свой двор, ты должен затащить именно в свой двор асфальт. Ты должен свои дворы затащить, эти дорожки несчастные. Это большая часть работы. Активный депутат, я хочу сказать, что он, в принципе, половину недели будет тратить на работу. Поэтому тут будет не до Твиттера, не до Фейсбука, не до какого. Если есть задача просто качать ситуацию, бороться там с Собяниным, с Путиным, тоже возможностей довольно много, потому что ты становишься медийным человеком, к тебе прислушиваются, ты ходишь там, соответственно, ищешь какие-то моменты спорные и начинаешь их публиковать.
Как ты думаешь, вот все-таки удастся ли, захотят ли новички заниматься этой нудной тяжелой работой, и какой эффект от этого ты ждешь?
Это зависит от того, насколько человек реально любит свой район. Я хочу сказать, что я пришел точно на такой же волне, как мы все помним. Писали огоньки, афиши, вот новая волна, 2012 год, теперь изменится ситуация. Я первый год-два кричал, возмущался, говорил, что все вокруг украли. Потом погрузился, собственно говоря, в работу, увидел, что в управе, в жилищнике работает куча вменяемых, адекватных молодых ребят, которые на самом деле вот у нас заметено, хочу сказать, что благодарен многим людям, которые действительно, они болеют, хотя они в районе не живут. Они делают то, что люди хотят. Захотят – сделают. Не захотят – не сделают. Это, собственно говоря, в руках этих всех людей, кто избрались. Я сам буду с интересом следить, потому что я думаю, что большая часть из них, конечно, будет реально работать. И это здорово. Новая кровь всегда классно.
Хорошо, спасибо тебе большое. Пока.
Да, спасибо.
Вторая тема, которая меня, если честно, вот лично очень как бы задевает на этой неделе, это история с, ну, просто каким-то безумием, начавшимся вокруг фильма «Матильда». 11 сентября наконец-то во Владивостоке прошла премьера, и больше нигде фильм после этого не показывали, вроде бы, потому что после премьеры во Владивостоке, как это пишут в интернетах, началось. То есть сначала из-за угроз православных активистов отказались показывать, прокатывать фильм крупнейшие прокатчики в России «Формула кино» и «Синема парк», принадлежащий Александру Мамуту, кстати. Немаловажный факт.
Матильда, ты меня слышишь, дитя мое? Займись этим зверем, только будь осторожна, собака не стерильна.
Вот. И потом министр культуры Владимир Мединский аж высказался, сказал, что его чаша терпения переполнена. Дальше это все выплеснулось в Госдуму. Но самое удивительное, то, что показ в Владивостоке прошел очень тихо, без инцидентов. И более того, у нас есть свидетель, очевидец того, как это произошло. Это кинокритик Андрей Василенко, который присутствовал на показе и посмотрел фильм. Мы ему позвонили и поговорили с ним. Я читал немножко ваш отзыв про фильм, и я так понял, что вы не усмотрели там совершенно ничего провокационного, то, чего боятся, собственно, все православные активисты и, в первую очередь, Наталья Поклонская.
Ну, вы знаете, я не очень понимаю вообще, чего боятся православные активисты. Я человек неверующий, с тонкостями отправления религиозных культов и веры не знаком. Вероятно, по их мнению, в их системе ценностей просто вообще нельзя никоим образом упоминать святых. Да? То есть для них это какие-то уже как бы не люди, а особенные персонажи, особенные сущности надмирные. Вот. И в этом смысле я даже не увидел ничего, потому их может, их в этом смысле может оскорбить при этом все, но с точки зрения того, что мы называем оскорблением, ну, светские люди, что называют оскорблением, там, конечно, ничего нет. Более того, это очень комплиментарный сам по себе фильм по отношению к последнему российскому императору. Дело просто, что фильм достаточно прост. Вот. И в своем основном посыле он прост, в основной концепции он прост. Он показывает августейшую особу обыкновенным человеком. Человеком, который ввергнут в пучину, в общем, противоречивых каких-то чувств, но в конечном итоге все равно выбирает долг государственный и понимает свою значимость для страны. Вы знаете, я, честно говоря, был на показе просто ради интереса, хотя у меня в это время вот сейчас фестиваль идет, но нет, я даже не видел ни одного какого-то персонажа, который бы там раздавал листовки либо к чему-то призывал. Нет, никого не было, все было очень спокойно, публика достаточно ровно приняла, без какого выражения эмоций, ни негативных, ни позитивных, не было никаких возгласов. Когда у нас вообще была здесь премьера, прошла она в таком спокойном режиме, сразу мы все вспомнили чудесную сентенцию Бродского про лучшее место жительства в империи.
Понятно, Андрей, спасибо вам большое. В Госдуме вспыхнула невиданная давно там уже дискуссия. Несколько депутатов, таких маститых единороссов, Ирина Роднина, Оксана Пушкина, выступили, поддержали Владимира Мединского, который до этого, так сказать, раскритиковал Поклонскую, и тоже выступили, наехали на Поклонскую. В общем, какой-то прям невероятный уровень дискурса.
Мы все перессорились. Поклонская с Родниной, я с Поклонской. В результате мы все перессорились из-за того, чего не видели.
И что еще интересно, спикер Госдумы Вячеслав Володин потом заступился за Наталью Поклонскую и сказал, что не надо ее обвинять как бы бездоказательно в том, что она разжигает в народных массах ненависть, так сказать, к культурным мероприятиям. Вот, Тай, я хотел тебя спросить, как человека больше, чем я, занимающегося внутренней российской политикой, что ты думаешь, почему вообще Вячеслав Володин здесь оказался, поддержал меньшинство, так сказать?
Ну, я думаю, что тут важна как раз его цитата, что у депутата есть право на свою позицию, это... Скажем так, часть последовательной позиции Володина по тому, что хотелось бы, чтобы у Госдумы было больше веса и полномочий, и, очевидно, он решил заступиться за Поклонскую, не дать никому ее затыкать, именно потому, что он не любит, когда на его территорию залезают, а Госдума — это на данный момент его территория.
Ну, помимо депутатов Госдумы еще очень озаботились, в общем, их можно понять, представители киноиндустрии. И, в частности, вот мы дозвонились продюсеру Александру Роднянскому, который ответственен за большое количество блокбастеров, вышедших в последние годы в России. И вот что он думает.
Это, очевидно, очень плохая новость. Ну, хуже не придумаешь, потому что речь идет не о понятном, так сказать, оппоненте, или как по-разному можно относиться, или наоборот, партнере по, так сказать, отношениям индустрии с миром, я имею в виду государство. А речь идет о совершенно неопознаваемой какой-то темной массе, такой клерикальной волне, захлестывающей страну вот в последнее время в связи с фильмом «Матильда». А иначе это не назовешь. Сегодня Станислав Сергеевич Говорухин это назвал там всех вандалами, мракобесами и так далее. Все темные силы объединились. Ну вот я с ним, честно говоря, согласен. Это откровенно говоря, нечто невообразимое, потому что вот последние, там, условно говоря, там, 100 лет существования отечественной киноиндустрии происходили в таком диалоге, дискуссии с государством. В советские времена были очень жесткие, было понятно, там была цензура, были, так сказать, позиции партийные, там, в 70-е, 80-е годы или там, 60-е была возможность, так сказать, относительно содержательного диалога. И появлялись выдающиеся произведения, но всегда были там чиновники, министры культуры, я не знаю, там члены ЦК или политбюро. На данный момент это что-то невообразимое. Для кино это отвратительная новость, потому что получается, что рассчитывать нет, не на кого. Ну, понятно, что последнее время, там, вчера выступил министр культуры, слава богу, там опубликовал некое заявление, вполне, так сказать, адекватно звучащее. По-моему, это надо было делать с самого начала, и надо было жестко пресекать. Но вот дошли до того, что какие-то люди там врезаются в кинотеатры на грузовиках в Екатеринбурге, сжигают машины там адвокатам. А самое страшное, что на вот эти вот угрозы подается крупнейшая, вот недавно появившаяся, я имею в виду купленная объединенная сеть кинотеатров, объединяющая две, так сказать, лидерские сети в прошлом, недавнем, «Синемапарк» и «Формула кино», и объявляет о том, что они фильм не будут показывать. И хуже этого быть ничего не может, потому что это и есть самоцензура, это и есть победившая цензура. Это созданный прецедент, это страх, застывший в глазах, это отсутствие индустриальной солидарности. Создан прецедент совершенно ужасный, хуже которого не придумаешь. Я даже сейчас не говорю о кинофильме «Матильда». Я его видел, не вижу, не нахожу в нем, мягко говоря, ничего предосудительного. Понятная картина, совершенно не имеющая ничего общего с тем, что ей инкриминируется этими новоявленными защитниками, соответственно, религиозной полноценности.
И вот прямо в день записи нашего подкаста, 14 сентября, «Медузе», а именно спецкору нашему Дане Туровскому, удалось поговорить с представителем и лидером, возможно, организации, которая называется «Христианское государство Святая Русь». Его зовут Александр Калинин. И этот человек говорит, что вот именно мы, так сказать, предупреждаем общество о том, какую опасность несет в себе фильм «Матильда». Но мы сами ничего не делаем, мы только предупреждаем.
Мы же никого не ждем. Мы просто предупреждаем, что проблемы могут быть. Дело в том, что будут проблемы.
Полностью, кстати, это интервью вот уже доступно на «Медузе», можете почитать. Там много всякого жира. Мне запомнилось, ну, больше всего запомнились, наверное, места, где он предлагает посадить, ну, не предлагает, а предостерегает всех и режиссера Алексея Учителя от того, что могут же произойти какие-то более страшные вещи. Вот могут вы, например, и на кол посадить, как при Иване Грозном делали.
И говорит: братья, я, судя по всему, имею право, к примеру, учителя посадить на кол. И все. И то есть человек, который видит, насколько учителя уже не сгибаем, он может его и на кол посадить. И если у него это, конечно, получится.
Да, меня тоже впечатлило про Ивана Грозного, с которым, видимо, Калинин хотел бы пожить пару денечков, как он говорит, мечтает об этом просто. Я запомнила, что он сказал, что фильм — это плевок в историю, он о святом человеке, и вообще нужно, чтобы Россия превратилась в некий христианский Иран.
В Иране взять. Там возможно так жить. Никто не матерится, никто на улице пиво не пьет, никто не ворует, не крадет. Потому что там за любое наказание, за любое нарушение, минимальное наказание – это отрубание руки.
Ну, важный момент, про который вот мы, может, сегодня уже упоминали, что Александр Калинин смотрел, по крайней мере, он утверждает, что он смотрел фильм «Матильда», что они сняли экранку в Владивостоке и посмотрели, значит, с братьями, как он это называет, посмотрели картину уже, даже с двух ракурсов вроде как.
На самом прокате, когда проходил во Владивостоке, мне этот фильм сняли, он у меня есть. То есть, если хотите, я вам даже могу... Если вам нужно, но весь фильм не вышел, потому что я сам против того, чтобы его люди смотрели.
Ага.
Но кусочки какие-то у нас будут, я вам нарежу.
И при этом, действительно, да, он говорит, что это плевок в историю, что нельзя так обходиться со святыми, с императором. И, значит, очень его задело то, что немецкий актер Ларс Айдингер сыграл Николая II.
Вообще, я думала, что снимать экранки — это уголовное преступление.
Ну, вообще-то, да, перед сеансом в кинотеатре всегда предупреждают, что за съемку может наступить административная и даже уголовная ответственность. И тут мы, конечно, тоже не хотим никакого прямого действия, мы просто ретрансляторы, но интересно, вот Александр Калинин говорит, что, дескать, да мы вообще сами ничего не делаем, мы не знаем, кто поджигает машины, кто поджигает машину, которая врезалась в кинотеатр, мы просто предупреждаем, а мне пишут разные люди, которые готовы на самые решительные действия. И вот удивительно, неужели там у правоохранительных органов не возникает интереса и желания, так сказать, узнать, а с кем переписывается Александр Калинин? С кем он состоит в таких доверительных отношениях, эти сотни людей, братьев по всей России? Вот, ну, как бы я, так сказать, просто вот выражаю свое читательское впечатление от этого интервью.
И вообще он добавляет, что вот сгоревшая машина Константина Добрынина, адвоката Алексея Учителя, это некие мелочи жизни, потому что могло бы быть вообще-то и хуже.
Да это все мелочи жизни. Вы представляете, сожгите вот две машины. Ну, могли же жить там гораздо больше.
Кстати, даже, по-моему, не его была машина, какие-то машины просто припаркованные рядом с его офисом. Видимо, он просто, он выдает желаемое за действительное. Ну, не знаю, как тебе, вот мне лично эта история с христианским государством очень сильно напоминает, для тех, кто досмотрел сериал «Игра престолов», или, по крайней мере, досмотрел 6 сезонов его, там, помните, была такая секта Воробьев с лидером, которого звали его...
Его воробейшество.
Да-да-да. И они себя вели очень похожим образом. Они постепенно, так сказать, с одобрения власти начинали диктовать свои правила, всем судить тех, кого они считают аморальными, неправедными и так далее. И надо сказать, что закончилось все для них
не очень
образом.
Все грешники равны перед богами.
Что, если я укажу вам страшного грешника вблизи от трона, защищенного золотом и положением?
Пусть отец свершит над ним суд.
Да, надеемся, что до этого не дойдет в нашем случае. Вообще, надо сказать, что все практически такие истории, вот не знаю, если провести такую ретроспективу, в 20 веке, да, все истории таких общественных морализаторов, они, как правило, заканчивались не очень славным образом. То есть в Америке был такой знаменитый сенатор Джо Маккарти, который тоже очень любил строить голливудских режиссеров, актеров, подводить их там под суд, всяческим образом подвергать общественному порицанию. В конце концов, голливудская гильдия, так сказать, сообщество актерское и режиссерское объединилось против него и медиа. И все обернулось так, что в этой общественной дискуссии просто Маккарти проиграл и дальше вынужден был закончить, так сказать, как спивающийся алкоголик, потому что он понимал, что все, его больше никто не слушает. Еще один, мне, по крайней мере, вспоминающийся пример, его, кстати, часто вспоминали в связи там, с нашим сенатором, депутатом Еленой Мизулиной. Это английская такая женщина Мэри Уайтхаус, которая в 70-х годах тоже проводила всяческие акции в поддержку нравственности, критиковала тех, кто недостаточно религиозен, кто слишком много распутства и секса вокруг рок-музыки и прочее. В итоге, что осталось в истории от Мэри Уайтхаус? Осталась она просто как один из трех персонажей песни группы Pink Floyd, которая называется Pigs Free Different Ones. Двенадцатого сентября компания Apple представила новые модели айфонов, 8-й айфон и юбилейный 10-й. И вот на презентации в Купертино побывал наш редактор Султан Сулейманов, и сейчас он готов нам рассказать о том, что он там видел, трогал и всякое такое. Привет, Султан!
Привет!
Привет, Леша, привет, Тая!
Ну что, скажи, какие впечатления от этого легендарного уже, вся Россия говорит про 10-й айфон, 8-й, бог с ним. Что ты прежде всего можешь сказать про это все?
Понятно, почему все говорят, и оно того заслуживает. В принципе, не зря Apple прям так нагнетала и на мероприятии, и до него, и вся пресса нагнетала. Ну, потому что, правда, получилось что-то особенное, потому что восьмерка, понятно, это просто такой легкий, мощный, но легкий апдейт того, что уже было, а десятка — это совсем новая вещь, и при этом он прям так садится в руку, я тебе скажу, что ты думаешь о том, что он у тебя был всю жизнь, и расставаться с ним не очень хочешь. Хотя, к сожалению, времени было совсем мало, и у нас его быстренько отбирали обратно.
А скажи, реально удобно, когда у тебя в руке просто кусок стекла такой цельный?
Я не могу тебе прям сказать супер подробно про это, но я не почувствовал никаких проблем. Мне дали его в руки, я прям там пару-тройку минут потыкался во всякие места, и в целом никаких проблем у меня с этим не возникло. То есть в целом я все равно свой предыдущий iPhone, уже устаревший, держу за боковые рамки, несмотря на то, что он огромный, а iPhone 10 или iPhone 10, он еще чуть меньше, на самом деле, потому что они сделали большой экран в корпусе, который где-то между обычным iPhone и плюсовым iPhone. Поэтому он совсем хорошо лежит у тебя в руке, ты спокойно держишь его за рамочкой, эти боковые. Не было такого, чтобы я что-нибудь задевал. Может быть, при более активном использовании будет, но в целом не почувствовал такого.
Вот меня что интригует еще, это вот эта технология распознавание Face ID, да, которое вместо Touch ID. Ну, я думаю, что,
да.
Полагаю, тебе не удалось ее попробовать. Но что-то там, может, ты расскажешь поподробнее про этот момент, потому что все обсуждают, насколько это будет безопасно вообще, ну, будут ли снимать это, как Ария в «Игре престолов», опять же, как снимает лица с других людей, как бы использует их 3D-принтер и прочее.
Ну, есть много консернов, есть много вопросов пока, это правда, но получить нормальные на них ответы мы не сможем, я боюсь, до ноября, когда выйдет сам iPhone X. Они называют его XM. Что тут можно сказать? Пока есть впечатление, что штука очень быстрая, но не всегда срабатывающая. Это произошло на сцене, это произошло несколько раз во время вот этих демо-сценок, уже когда закончилась презентация, мы пошли смотреть. Я прям замечал краем глаза, как сотрудники Apple, они каждый настраивал этот iPhone под свое лицо, под себя, как они иногда страдали, и они не могли разблокировать своим лицом. И мне, когда показывали, из-за того, что камера была наведена чуть больше на меня, а не на хозяина, iPhone решил, что это я пытаюсь разблокировать, и не разблокировал. Но, опять же, у Apple есть еще 2 месяца. Здесь вполне может оказаться, что это пока такая сырая версия ПО, и они докрутят все. Что касается безопасности, пока тоже непонятно. И вот видел статью на Wired про то, насколько это безопасно. Ответа на это пока нет, очевидно, потому что, ну, никто не может это проверить до того, как получит iPhone в руки. Но я не вижу большой проблемы в этом, потому что у тебя всегда есть, во-первых, разблокировка паролем. Конечно, это уже не так удобно, как Touch ID. А во-вторых, я думаю, что Apple будет очень тщательно следить за всеми попытками взлома и оперативно пытаться придумывать, как запретить взлом через 3D-принтер там, или еще что-то, хотя они уже говорят, что испытывали не только на фотках, но и там, на масках, изображающих лицо человека, и ничего не получалось. Правда, пока меня переживаю больше не за безопасность, а за частоту срабатывания, потому что может правда так произойти, что ты будешь беситься, потому что он будет только через раз тебя узнавать в лицо, и там до новых апдейтов этого не изменится.
А вот скажи тогда такую вещь, может быть, не знаю, какие-то от Apple были по этому поводу комментарии, или и что ты сам думаешь по этому поводу? Дело в том, что многие уличают новый iPhone в некоторой вторичности, да, то есть говорят, что у Samsung это уже все было, у кого-то еще это было, и вообще все вот эти новые придумки, безрамочный экран, ну и прочие все новинки, что они на самом деле уже там даже несколько лет назад на других смартфонах были запущены.
Ну, Apple сами, естественно, такое не комментирует, даже бесполезно их спрашивать, но я в этом вообще не вижу проблемы. Мне кажется, уже прошло время, когда мы сравнивали Android и iPhone, мерились, у кого какая фишка появилась раньше. Мы даже сами делали, да, тест год или два назад про всякие такие штуки, когда у кого появился копи-пейст и так далее. А сейчас, мне кажется, они совсем разошлись и ориентируются на разные аудитории и особо не парятся из-за того, что что-то появилось раньше, что-то появилось позже. Здесь скорее важно, что то, что сейчас Apple показал вот в одном iPhone, в одной модельке особенной, которая пока такая отдельненько стоит от всего, это, ну, скорее всего, будет частью новых устройств. То есть я прям почти на 100% уверен, что тот же Face ID они встроят в MacBook. И уже в следующем там, или через год мы сможем открывать крышечку MacBook, и он сразу нас будет узнавать и разблокироваться, как это сейчас происходит с Touch ID.
Спасибо, Султи, за подробный рассказ про новинки гаджет-индустрии. Самый главный гаджет в мире, конечно же, iPhone, что бы ни говорили люди из Samsung. Ну что ж, это был подкаст «Медуза в курсе». Напоследок напомню, что на следующей неделе на сайте «Медузы» появится отдельный, наконец-то, раздел подкасты. Многие наши слушатели, читатели нам об этом пишут. И вот, наконец-то, это произойдет. И для каждого из наших тематических подкастов «Дело случая», «Текст недели» и «Медуза в курсе» будет свой собственный канал в подкаст-приложениях, либо в Apple-овском приложении, либо в том приложении, которое вы используете, чтобы слушать наши подкасты на Android.
Спасибо студии Gentle Music за то, что нас приютило сегодня. сегодня.
Ну а с вами были Тайбек Булатова и Леша Пономарев. Передаем большущий привет и пожелание скорейшего выздоровления коллеге Бергу.
И ходите в кино.